Глава вторая. Наступил день, когда война в Европе закончилась. И обитатели Чанги встретили эту новость с ликованием. Но день этот для лагеря ничем не отличался от любого другого и фактически ничего не изменил в их жизни. Паёк остался тем же, небо осталось тем же, как и жара, болезни, мухи и неотвратимое соскальзывание в небытие. Грей по-прежнему смотрел в оба и ждал. Его шпион сообщил ему, что скоро бриллиант перейдет из рук в руки. Теперь уже очень скоро. Питер Марлоу и король ждали этого дня с не меньшим нетерпением. До назначенного срока оставалось 4 суток. Наступил день Р, и Ева разрешилась от бремени еще 12 крысятами. Этот код, которым они обозначали день рождения, доставлял королю и его товарищам массу удовольствия. Грей прослышал о дне Р от своего шпиона и в тот же вечер окружил барак и устроил повальный обыск, пытаясь найти часы или что там еще должно было продаваться в рыночный день. Глупый фараон. Короля ничуть не встревожило это напоминание о том, что в его бараке живет полицейский соглядатай. Было положено начало 3-му колену Адамову. Теперь под бараком стояло 70 клеток. 14 были уже заняты. Скоро появятся свои обитатели еще в 12. Проблему имен американцы решили наипростейшим образом. Самцы получили четные номера, самки — нечетные. «Послушайте», — сказал король, — «нам просто необходимо подготовить еще клетки». Они все собрались в американском бараке на совещание совета учредителей. Вечер был прохладным и приятным. Высоко в небе край облака коснулся бледной луны. «Мы выскребли практически все запасы», — доложил Текс. «Проволочные сетки, чтобы лежало просто так, больше нигде не сыскать. Единственное, что мы можем сделать, — это позвать на помощь австралийцев».
«Если мы на это пойдем», — медленно проговорил Макс, — «так уж лучше сразу передать этим ублюдкам все дело».
Все усилия обитателей американского барака были сконцентрированы на живом золоте, которое быстро множилось у них под ногами. Уже команда из 4 человек отрыла в щели целую сеть ходов. Теперь у них было полно места для клеток, но не было проволоки, чтобы их сделать. Они отчаянно нуждались в проволочной сетке. На горизонте снова замаячил день Р, а вслед за ним и другого ждать недолго, а потом следующего.
«Если бы удалось найти с 10 или около того ребят, которым можно доверять, вы могли бы дать им пару на развод, пусть у них будут свои фермы», — задумчиво проговорил Питер Марлоу. «Тогда мы могли бы просто поставлять производителей».
«Не годится, Питер. У нас никак не получилось бы удержать все это в секрете».
Король свернул себе сигарету и вспомнил, что дела последнее время идут неважно, и он уже целую неделю не держал в зубах фабричной сигареты.
«Единственное, что остается, — сказал он после короткого раздумья, — это взять Тимсона в долю.
Этот вшивый австрик и без того опасный для нас конкурент», — заметил Макс.
«Другого выхода у нас нет», — твердо объявил король.
«Клетки нам нужны, а он единственный, кто мог бы в этом помочь, и к тому же только ему я могу доверить наш секрет и быть уверенным, что он не проболтается. Если с фермой все пойдет по плану, денег там на всех хватит». Он поднял глаза на Текса. «Иди разыщи Тимсона». Текс пожал плечами и вышел.
«Пойдем, Питер», — сказал король. «Нужно посмотреть, что там внизу».
Он первым нырнул в люк.
«Матерь Божья!» — проговорил он, оценив проделанную работу. «Стоит нам копнуть еще чуть-чуть, и весь этот чертов барак провалится прямо сюда. Где мы тогда, черт возьми, окажемся?»
«Можешь не беспокоиться, начальник», — с гордостью заверил его Миллер, возглавлявший бригаду копателей. «Я тут набросал чертежек, так что мы свободно можем рыть в обход бетонных столбов. Места у нас сейчас хватит на 1500 клеток, была бы проволока.
Да, кстати, мы могли бы удвоить объем полезного пространства, если бы удалось раздобыть бревна, чтобы ставить подпорки в тоннелях. Запросто.
Король прошел вдоль основной траншеи, чтобы взглянуть на животных. Адам заметил его издалека и злобно бросился на проволочную сетку, словно готов был разорвать короля в клочья.
«Дружелюбный парень, а?»
Миллер ухмыльнулся.
«Этот сукин сын тебя откуда-то знает».
«Может быть, нам стоит приостановить дальнейшее разведение?» — заметил Питер Марлоу. «Пока клетки не будут готовы».
«Тимсон быстро решит эту проблему. Если уж кто и может снабдить нас материалом, так это его банда уголовников».
Они выбрались назад в барак, вытирая с лица грязь. После душа они почувствовали себя лучше.
«Привет, кореш».
Тимсон прошагал через весь барак и сел рядом.
«Вы, янки, что, боитесь не уберечь свои яйца при бомбежке? Или что другое вас так всполошило?»
Австралиец был высоким и крепким, с глубоко посаженными глазами.
«О чем это ты?»
«Поглядеть, как вы, доходяги, роетесь в щели под бараком, так можно подумать, будто все ВВС союзников готовятся к налету на Чинги».
Осторожность еще никому не вредила. Король вновь спросил себя, стоит ли им рисковать, привлекая к делу Тимсона.
«Недолго ждать, пока они начнут долбить Сингапур. А когда это случится, мы окажемся в безопасности под землей».
«Чинги никогда не будут бомбить. Они знают, что мы здесь. По крайней мере, англичане знают. Конечно, когда в небо поднимаются янки, один лишь дьявол может сказать, куда попадают бомбы».
Ему показали щель. И он тут же оценил размах дела и то, как оно поставлено.
«Ну и ну, кореш», — восхищенно проговорил Тимсон, когда они вернулись в барак после инспекционного обхода. «Я снимаю шляпу. Бог ты мой! А мы-то думали, что вы просто перепугались. Черт, да у вас там место на 5 или 6 сотен».
«На 1500», — спокойно поправил его король. «И в следующий день Р у нас будет день Р? День рождения».
Тимсон расхохотался.
«Так вот что такое день Р, а мы-то неделями ломали голову. Да, ну и дела».
Его хохот громыхал по бараку.
«Вы все тут просто вундеркинды, чтоб я сдох!»
«Признаюсь, это была моя идея».
Король постарался скрыть свою гордость, но у него не получилось. В конце концов, это действительно была его идея.
«Следующий день Р принесет нам как минимум 90 штук молодняка, а еще следующий — где-то около 300».
Брови Тимсона взлетели почти до линии волос.
«Теперь послушай, как мы все устроим».
Король замолчал, еще раз обдумывая свое предложение.
«Ты поставляешь нам материал еще на 1000 клеток. Мы ограничиваемся 1000 зверьков. Будем отбирать самых лучших. Ты берешь на себя сбыт продукции, и мы делимся пополам. В сделке такого масштаба в накладе никто не останется».
«Когда поступит первая партия товара?» — тут же спросил Тимсон. Даже несмотря на открывавшиеся перед ним огромные возможности, ему стало не по себе.
«Мы передадим тебе 10 пар задних ножек через неделю. Сначала в расход пойдут самцы. Самок мы пока побережем. Мы прикинули, что нужно брать только задние ножки. Со временем их количество будет увеличиваться».
«Почему всего 10?
«Если мы сразу выбросим на рынок больше, у людей возникнут подозрения. Тут спешить не стоит».
Тимсон задумался на мгновение.
«Ты уверен, что мясо будет нормальное?»
Теперь, когда договор на поставку был заключен, король и сам чувствовал себя неважно. «Ну, черт, мясо есть мясо, а бизнес есть бизнес.
Мы предлагаем просто мясо».
Тимсон покачал головой, решительно поджав губы.
«Мне не по душе идея продавать его моим австралийцам», — проговорил он, поморщившись. «Честное слово, что-то в этом есть не то. Нет, честное слово, не то чтобы я, просто
Так не годится. Только не моим диггерам».
Питер Марлоу кивнул. Его тоже мутило. «И не нашим ребятам тоже». Все трое поглядели друг на друга.
«Да», — сказал себе король, — «так действительно не годится. Но мы должны выжить, а...»
И тут его осенило. Он побледнел и сказал, не разжимая зубов:
«Питер, позови остальных. У меня только что родилась сногсшибательная идея».
Американцы быстро собрались. Они напряженно наблюдали за королем. Тот немного успокоился, но пока не произнес ни слова. Он сосредоточенно курил свою сигарету, словно забыв об их существовании. Питер Марлоу и Тимсон обменялись встревоженными взглядами. Король поднялся и наэлектризованный воздух еще больше сгустился. Он раздавил окурок.
«Солдаты!» —
начал он. Голос звучал сдавленно, словно вся сила вдруг ушла из него.
«До дня Р остается 4 дня. Мы ожидаем...»
— он сверился с диаграммой, нарисованной на стене.
«Да, что поголовье на нашей ферме уже перевалит за 100. Я только что заключил соглашение с нашим другом и компаньоном Тимсоном. Он поставит нам материал для изготовления 1000 клеток. Следовательно, когда мы получим новый помет, проблема размещения стоять не будет. Он и его группа займутся распространением продукции. Мы же целиком сосредоточимся на выведении наиболее перспективных пород».
Он замолчал и твердо посмотрел в глаза каждому из присутствующих.
«Солдаты, через неделю, считая от сегодняшнего дня, ферма начнет поставлять продукцию на рынок».
Теперь, когда роковой день был назначен, лица у всех вытянулись.
«Ты действительно полагаешь, что нам следует это делать?» — осторожно спросил Макс.
«Подожди минутку, Макс».
«Я не знаю, как нам быть с рынком», — сказал Байрон Джонс III, теребя повязку на глазу. «От одной мысли об этом у меня...»
«Да погодите же вы, ради бога!» — нетерпеливо оборвал его король. «Солдаты!»
Все подались вперед, чтобы услышать, как он тихо-тихо, будто теряя сознание, прошептал:
«Мы будем продавать только офицерам, большим шишкам, от майора и выше».
«О, бог ты мой!» — выдохнул Тимсон. «Господи Иисусе!» — воскликнул Макс, загораясь. «Что?» — ошеломленно переспросил Питер Марлоу. Король чувствовал себя на 7-м небе.
«Да, офицерам. Они единственные ублюдки в лагере, которым это будет по карману. Вместо массового производства мы превратим это в роскошь, доступную лишь для избранных.
И те мерзавцы, у которых найдутся деньги, чтобы заплатить за нее, окажутся как раз теми, кого нам больше всего хотелось бы накормить этим мясом», — воскликнул Питер Марлоу.
«Ну ты даешь, кореш», — проговорил Тимсон, восхищенно глядя на короля.
«Гений! Господи, да я знаю 3 мерзавцев! Я бы отдал правую руку, чтобы увидеть, как они нажрутся крысятиной, а потом сказать им об этом».
«Я знаю», — сказал Питер Марлоу, — «кого я бы с удовольствием угостил,
не говоря уже о том, чтобы взять с них за это деньги. Только вот если мы станем продавать мясо этим садомитам, они ведь такие сволочи, что могут по-настоящему окрыситься».
Макс вскочил и крикнул, перекрывая громкий хохот:
«Послушайте, ребята, тихо, послушайте минутку!»
Он повернулся к королю. «Ты знаешь, что я... Ну, я...» Макс был так взволнован, что с трудом выговаривал слова. «Я не всегда был на твоей стороне. Беды в этом нет. У нас свободная страна. Но это такая огромная... Такое, что, ну...» Он торжественно протянул руку. «Я бы очень хотел пожать руку человеку, которому пришла в голову эта мысль. Думаю, мы все должны пожать руку настоящему гению. От имени всех рядовых мира я горжусь тобой, король».
Макс и король
пожали друг другу руки. Текс восторженно покачивался, сидя на койке. «Селлерс и Праути, и Грей, он ведь тоже в списке?» «У него нет денег», — заметил король. «Черт, мы дадим ему немного», — сказал Макс. «Ничего не получится, Грей не дурак. Он сразу заподозрит неладное», — возразил Питер Марлоу. «А как насчет Торсона, этого сукина сына?» «Из американских офицеров никому». «Ну, — деликатно добавил король, — разве что одному-двум». Он быстрым жестом погасил приветственные выкрики. «Как нам быть с австралийцами?» «Предоставь это мне, приятель», — отозвался Тимсон. «Мне на ум уже пришло десятка три клиентов». «А англичане?» «Каждый из нас может припомнить фамилию другую». Король чувствовал, как его распирает от радости и сознания собственного могущества. Нет такой ситуации, из которой он не нашел бы выхода. «Нам повезло, что те, у кого водятся деньги или есть средства их раздобыть, являются как раз теми, кого хотелось бы накормить, а потом рассказать, чем они лакомились». Перед самым отбоем в дверной проем без двери торопливо вошел Макс и прошептал королю. «Сюда направляется охранник». «Кто?» «Сагата». «Хорошо», — сказал король, стараясь не выдать голосом охватившего его волнения. «Проверь, чтобы все были на своих местах». «Окей». Макс заторопился к выходу. Король наклонился к Питеру Марлоу. «Возможно, где-то произошла осечка», — нервно проговорил он. «Пойдем, нужно приготовиться». Он выскользнул в окно и проверил, на месте ли парусиновый навес. Потом он и Питер Марлоу забрались под него и стали ждать. Сагата просунул под навес голову и, узнав короля, бесшумно вошел и сел рядом. Он прислонил свою винтовку к стене и предложил им пачку куа. «Табе», — произнес он. «Табе», — ответил Питер Марлоу. «Привет», — сказал король. Его рука дрожала, когда он брал сигарету. «Есть ли у тебя что продать мне сегодня?» — спросил Сагата свистящим полушепотом. Он спрашивает, есть ли у тебя что продать ему сегодня. «Скажи ему нет». «Мой друг в отчаянии, но сегодня вечером у него нет ничего, чем можно было бы искушать человека со вкусом». «Не появится ли у твоего друга такой предмет, скажем, через 3 дня?» Король облегченно вздохнул, когда Питер Марлоу перевел ему этот вопрос. «Скажи ему «да». И еще скажи, что он поступил мудро, проверив все заранее. Мой друг говорит, что в указанный день у него, вероятно, будет нечто, чем можно искушать человека со вкусом. И мой друг добавляет также свидетельство, что то, что он имеет дело со столь осторожным и осмотрительным человеком, представляется ему добрым предзнаменованием для удовлетворительного завершения такой большой сделки. «Осторожность и осмотрительность — это всегда разумно, когда о делах приходится договариваться во мраке ночи». Сагата-сан со свистом втянул в себя воздух. «Если я не приду через 3 ночи, ждите меня каждую следующую ночь. Наш общий друг дал понять, что ему, возможно, не удастся выполнить свою часть договора с предельной аккуратностью, но я получил заверение, что это будет через 3 ночи, считая от сегодняшней». Сагата поднялся и отдал пачку сигарет королю. Легкий поклон, и тьма опять поглотила его. Питер Марлоу перевел королю то, что сказал Сагата, и король широко улыбнулся. «Здорово, просто здорово. Не хочешь зайти ко мне завтра утром? Мы можем обсудить план дальнейших действий. Завтра я работаю на аэродроме. Хочешь, я найду тебе замену?» Питер Марлоу рассмеялся и покачал головой. «Тебе, правда, в любом случае было бы лучше пойти», — сказал король. «Возможно, Чэнь-сан захочет что-нибудь передать». «Ты полагаешь, что-то идет не так?» «Нет, Сагата правильно сделал, что пришел заранее. Я сам бы так поступил. Все идет по плану. Еще неделя, и сделка будет завершена полностью». «Надеюсь». Питер Марлоу подумал о деревне и помолился про себя, чтобы сделка удалась. Ему отчаянно хотелось пойти туда еще раз, и если это получится, он знал, что должен будет взять Сулину, или он лишится рассудка. В чем дело? Король больше почувствовал, нежели увидел дрожь, охватившую Питера Марлоу. «Я просто подумал о том, как мне сейчас хотелось бы оказаться в объятиях Сулины», — томясь, ответил Питер Марлоу. «А-а-а!» — король внутренне забеспокоился. Не хватало еще, чтобы Питер потерял голову из-за девчонки. Питер Марлоу перехватил его взгляд и чуть заметно улыбнулся. «Тебе не о чем тревожиться, старина. Я не стал бы делать глупостей, если ты думаешь об этом». «Ясное дело», — король улыбнулся. «Нам многое нужно предусмотреть. А завтра спектакль. Ты слыхал про что там?» «Только то, что пьеса называется «Треугольник» и в главной роли Шон». Голос Питера Марлоу вдруг стал невыразительным. «Как получилось, что ты едва не убил Шона?» Король никогда раньше не задавал ему вопросов, что называется, в лоб, зная, что таким людям, как Питер, всегда опасно задавать прямые вопросы о личной жизни. Но сейчас он инстинктивно почувствовал, что момент подходящий. «Рассказывать особенно не о чем», — тут же ответил Питер Марлоу. Он был рад, что король спросил его об этом. «Шон и я служили на Яве в одной эскадрилье. За день до окончания боевых действий на острове Шон не вернулся с задания. Я подумал, что он погиб. С год примерно назад, на следующий день после того, как нас перевели сюда с Явы, я пошел на один из лагерных спектаклей. Можешь себе представить, какой это был шок, когда я, наконец, узнал на сцене Шона? Он играл девушку, но я не придал этому никакого значения. Кто-то же должен исполнять женские роли. Так что я просто сидел и с удовольствием смотрел спектакль. Я все никак не мог переварить, что он, оказывается, жив и здоров». И меня просто потрясло, как великолепно он справлялся со своей ролью. Походка, манера говорить, сидеть, его одежда, парик — верх совершенства. Я был поражен до глубины души его талантом, ведь я-то знал, что раньше он не имел никакого отношения к театру. После представления я отправился к нему за кулисы. Там уже собрался народ, и через некоторое время у меня появилось... крайне странное ощущение, что все эти ребята напоминают мне тех скользких типов, которых можно встретить у двери гримерной в любом театре. Знаешь, этих хлыщей, которые, вывалив язык, пускают слюни в ожидании своих подружек. Наконец дверь в гримерную открылась, и все ринулись туда. Я вошел последним и остановился в дверях. И только тут до меня дошло, что все эти люди — гомики. Шон сидел на стуле, а они обтекали его, словно вода, вились вокруг, называли его «дорогая», обнимали, прижимались к нему, говорили, как восхитительно он играл, относились к нему, как к прекрасной звезде театра. А Шон... Шон наслаждался всем этим. Господи, ему в самом деле нравилось, что его лапают, как суки во время течки. Потом он вдруг увидел меня, и, конечно, для него это тоже было потрясением. Он сказал «Привет, Питер», а я не смог произнести ни слова. Просто стоял там и во все глаза смотрел на одного проклятого педика, который положил руку Шону на колено. Шон был одет в какое-то подобие просторного неглиже, шелковые чулки и трусики. И мне даже показалось, что он специально собрал складки неглиже так, чтобы была видна нога выше чулка, а под тонкой тканью как будто проступала женская грудь. Потом я вдруг понял, что никакого парика он не носил. Все эти волосы, длинные и вьющиеся, как у девушки, были его собственными. Тут Шон попросил всех выйти. «Питер, мой старый друг, которого я давно считал погибшим, — сказал он, — я должен поговорить с ним. Прошу вас, пожалуйста». Когда мы остались одни, я спросил Шона: «Во имя Создателя, что с тобой случилось? Тебе ведь... по-настоящему нравилось, что эта мразь тебя щупает». «Что во имя Создателя случилось со всеми нами?» — заметил Шон. Потом он сказал с этой своей удивительной улыбкой: «Для меня такая радость видеть тебя, Питер. Мне думалось, что ты совсем-совсем мертвый. Посиди минуту, я уберу грим с лица. Нам с тобой о многом нужно поговорить. Ты прибыл сюда с Явы?» Я кивнул, Все еще не придя в себя, Ашон повернулся к зеркалу и принялся удалять грим ваткой с кремом для лица. «Что с тобой было, Питер?» — спросил он. «Тебя сбили?» Когда он начал убирать грим, я почувствовал себя свободнее. Все как будто приходило в норму. Я молча обругал себя глупцом. Конечно, все это было лишь продолжение спектакля. Знаешь, вроде вживания в образ. Тут же уверил себя, что он лишь притворялся, будто ему это нравится. Потом я извинился и сказал: «Прости, Шон, ты, наверное, считаешь меня полным идиотом. Господи, я так рад видеть, что с тобой все в порядке. Я-то ведь тоже думал, что ты получил свое». Я рассказывал ему о том, что произошло со мной, а потом стал расспрашивать его. Шон рассказал, что его продырявили в воздухе сразу 4 джапа, и ему пришлось прыгать с парашютом. Когда он, наконец, добрался до аэродрома и нашел мой самолет, от того уже ничего не осталось. Я объяснил ему, что сам поджег его перед тем, как уйти. Не хотел, чтобы проклятые джапы потом починили крыло. «О», — сказал он, — «ну а мне показалось, что ты разбился при посадке, что ты погиб. Меня вместе с остальными доставили в штаб в Бандунге, потом всех перевели в лагерь. Вскоре после этого нас отправили на Батавию, а оттуда сюда». Все это время Шон, не отрываясь, смотрел в зеркало. Лицо его было гладким и тонким, как у девушки. Ни с того ни с сего у меня вдруг появилось странное чувство, что он напрочь забыл обо мне. Я просто не знал, что делать. Потом он отвернулся от зеркала и посмотрел мне прямо в глаза. И очень забавно при этом нахмурился. Я как-то сразу почувствовал, что на душе у него скверно, и спросил, не лучше ли мне уйти. «Нет», — сказал он, — «нет, Питер, я хочу, чтобы ты остался». И тут он взял дамскую сумочку, лежавшую перед ним на столе, вынул оттуда помаду и начал красить губы. Я был поражен. «Что это ты делаешь?» — спросил я у него. «Крашу губы, Питер». «Бросай ты это, Шон», — сказал я, — «пошутили и хватит. Спектакль окончился 30 минут назад». Но он спокойно продолжал заниматься своим делом. Потом, когда губы были безупречно подкрашены, он напудрил нос, расчесал волосы и, клянусь Господом, опять превратился в прекрасную девушку. Я не верил своим глазам. Меня по-прежнему не покидало чувство, что он как-то на свой манер меня разыгрывает. Он поправил локон здесь, локон там, откинулся на спинку стула, внимательно рассмотрел себя в зеркале и, как мне показалось, остался полностью доволен тем, что увидел. Потом он заметил в зеркале мою ошарашенную физиономию и рассмеялся. «В чем дело, Питер?» — спросил он. «Ты что, никогда раньше не был в гримерной?» «Почему же?» — ответил я. «Был в гримерной у девушки». Он долгое время молча смотрел на меня, потом поправил свой пеньюар и закинул ногу на ногу. «Это и есть гримерная девушки», — сказал он. «Брось ты это, Шон», — нахмурился я, начиная злиться. «Это я, Питер Марлоу. Мы в Чанги, очнись, наконец. Спектакль кончился, и теперь все опять нормально». «Да», — произнес он абсолютно спокойно, — «все нормально». Я долго не мог ничего сказать. «Ну, — выдавил я из себя, наконец, — ты разве не собираешься снять с себя этот наряд и стереть эту мазню с лица?» «Мне нравится так одеваться, Питер», — ответил он. «И я теперь всегда крашу лицо». Он встал, открыл шкаф, и, клянусь Богом, шкаф был битком набит саронгами, платьями, трусиками, лифчиками и всем прочим. Он повернулся ко мне, лицо его было совершенно спокойно. «Теперь я ношу только такую одежду», — сказал он. «Я женщина». «Ты, должно быть, совсем рехнулся», — сказал я. Шон подошел и, подняв голову, пристально посмотрел мне в лицо. И я никак не мог избавиться от мысли, что каким-то непостижимым образом передо мной действительно стоит девушка. Он выглядел как девушка, вел себя как девушка, как она говорила, и даже запах от него исходил женский. «Послушай, Питер», — сказал он, — «я знаю, тебе это трудно понять, но со мной произошли перемены. Я больше не мужчина, я женщина». «Ты не большая женщина, чем я, черт побери», — заорал я. Но это словно никак на него не подействовало. Он просто стоял рядом, улыбаясь, как Мадонна, а потом сказал: «Я женщина, Питер». Он коснулся моей руки как раз так, как это сделала бы девушка, и добавил: «Пожалуйста, относись ко мне как к женщине». У меня в голове словно что-то оборвалось. Я в бешенстве схватил его за руку, другой рукой сдернул с его плеч пеньюар, сорвал лифчик, подбитый чем-то мягким, и толкнул его к зеркалу. «Ты называешь себя женщиной?» — проорал я. «Взгляни на себя! Где твои чертовы груди?» Но Шон не поднял глаз. Он просто стоял перед зеркалом, низко опустив голову, и длинные волосы рассыпались, скрыв его лицо. Порванное неглиже висело на нем лохмотьями. Он был голым по пояс. Я схватил его за волосы и вздернул лицо кверху. «Посмотри на себя, извращенец несчастный!» — кричал я. «Ты мужчина, клянусь Господом, и всегда будешь мужчиной!» Он стоял, не произнося ни слова, и, наконец, я понял, что он плачет. В этот момент в комнату ворвались Родрик и Фрэнк Париш. Они оттолкнули меня с дороги. Париш закутал Шона в пеньюар и обнял его. И все это время Шон просто продолжал плакать. Фрэнк обнимал его, приговаривая: «Все в порядке, Шон, все в порядке». Потом он посмотрел на меня, и по его глазам я понял, что он готов меня убить. «Убирайся отсюда, ублюдок проклятый», — сказал он. Я даже не помню, как выбрался из гримерной. Когда я, наконец, пришел в себя, то обнаружил, что бесцельно брожу по лагерю. И тут я начал понимать, что не имел никакого права, абсолютно никакого права делать то, что сделал. Мною просто овладело безумие. Вся боль Питера Марлоу отразилась на его лице. Я вернулся в театр. Я должен был попробовать помириться с Шоном. Его дверь была закрыта, но мне показалось, что я слышал, как он двигается внутри. Я стучал и стучал, а он не отвечал и не открывал мне. Тогда я разозлился и толкнул дверь так, что она распахнулась. Я хотел извиниться, глядя ему в глаза, а не стоя перед закрытой дверью. Он лежал на постели. На левой кисти зиял глубокий порез, и вся комната была залита кровью. Я наложил на руку жгут и не помню, как разыскал старого дока Кеннеди, Родрика и Фрэнка. Шон был похож на труп и не издал ни единого звука, пока Кеннеди сшивал рану, которую он нанес себе ножницами. Когда Кеннеди закончил, Фрэнк сказал мне: «Теперь ты доволен, дерьмо собачье?» Я не мог даже рта раскрыть. Так и стоял там, как истукан. Только душу заливала ненависть к себе. «Убирайтесь и никогда больше не приходите сюда», — сказал Родрик. Я двинулся к двери и тут услышал, как Шон зовет меня слабым, таким чуть слышным шепотом. Я обернулся и увидел, что он смотрит на меня. Смотрит без злобы, а словно жалея. «Извини, Питер», — произнес он, — «это была не твоя вина». «Господи, Шон», — удалось мне выговорить. «Я не хотел сделать тебе плохо». «Я знаю», — ответил он. «Пожалуйста, Питер, останься моим другом». Потом он посмотрел на Париша и Родрика и сказал: «Я хотел идти, но теперь...» Тут он опять улыбнулся своей прежней удивительной улыбкой. «Я так счастлив вернуться домой». В лице Питера Марлоу не было ни кровинки. По шее и груди струйками сбегал пот. Король закурил куа. Питер Марлоу беспомощно как-то полудернул плечом, поднялся и зашагал прочь, один на один со своим раскаянием.